Во-первых, в Москве очень много мест, где не остается ничего. Влажных мест очень немного, где сохраняется культурный слой. Все-таки в Новгороде весь слой такой, очень мокрый. Там большие площади, большие раскопы по всему центру города раскиданы, и, соответственно, они дают грамоты. Второе. Новгород намного древнее Москвы. Это вот существенная вещь. В Москве нет ранних берестяных грамот. Ранний слой еще можно найти 12-13 веков, но берестяных грамот нету, потому что в это время это еще очень молодой, едва появившийся все-таки городок, крепость. Активный, но вот пока что грамот мы в нем не видим. Но есть еще две причины. Одна хорошая, объективная, другая плохая, субъективная. Но хорошая, объективная. Москва стала много писать где-то с 13-14 только века. А 13-14 век – это монгольское время. И в это время открылись шлюзы, что называется, по-видимому, торговли. Мы это не наблюдаем. Но похоже, что в это время сюда хлынул поток бумаги, который оказался, если не дешевле, то технически удобнее, чем пергамент. Потому что бумага, как вы знаете, была изобретена на Востоке. И хотя первая бумага, которую мы знаем в Москве итальянская первая бумага, и на ней написано завещание Семена Гордова. Оно написано не на пергамене, как все нормальные завещания духовные московских князей, оно написано на бумаге, на итальянской бумаге. Хотя, казалось бы, итальянцев никаких в Москве нет, а вот еще, да, они будут позже. На самом деле они есть. Монголы же открыли вот этот вот путь через Крым на запад. И Москва этим путем активно пользовалась. Соответственно, вот все оттуда шло большим потоком, и восточное, и западное. Но, наверное, до этого все-таки появилась бумага. Потому что везде в Европе бумага называется от слова «папирус». Там всякие производные, но в конечном итоге там в основе, видимо, папирус все-таки лежит. А слово «бумага» никак к папирусу не возводится. А вот к тюркским и каким-то, значит, восточным языкам она хорошо возводится. И наше слово восточного происхождения, по-видимому, в 13-м, первой половине 14 века, здесь уже было какое-то количество вот этой восточной бумаги. А что это значит? Это значит, что все-таки писали уже на берестине в таком количестве. Хотя в Москве есть писала, которыми пишут по бересте, их немного, но они есть. Поэтому мы знали заранее, что в Москве есть берестяные грамоты. Но писалом пишут не только по бересте, еще почему пишут писалом?
Повозку.
Повозку, совершенно справедливо, да. Поэтому можно было думать, ну, знаете, может, они здесь все повозку больше, а по бересте вот не писали. И вы потом, мы будем говорить о грамотах, московские грамоты, три московские грамоты, это черновики. Вот это нужно хорошо понимать. Среди новгородских грамот тоже есть черновики, но они составляют относительно небольшое количество. И понятно, что эти черновики потом тоже будут переписаны, тоже на грамоту, скорее всего, берестяную. А здесь совершенно понятно, что они будут потом переписаны на бумагу или на пергамент, вот эти вот. То есть у нас технические очень грамоты, соответственно, по-видимому, их было относительно, вот, ну что ли, немного. Можете мне запросто не поверить, я сам себе не до конца верю, что в Москве настолько мало грамот. Я думаю, что наши грамоты в большом количестве лежат в отвалах археологических раскопок. Я хочу отметить такую деталь. Все четыре московские грамоты, которые найдены, они все найдены экспедициями Института археологии Российской Академии Наук. Ни одной грамоты ни при каких так называемых охранных спасательных раскопках никогда пока не находили. И даже когда Александр Григорьевич, а он нашел первый грамоту, надо отдать ему должное, с почеркушками в Москве, ее нашел, это не были охранные работы, это тоже была, в общем, исследовательская работа в подклете церкви всех святых на Кулишках, где вот он нашел такие какие-то тоже детские рисуночки, царапки с какими-то там штучками, но это не в буквальном смысле слова все-таки грамота, грамота – это то, что написано. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать. Здесь не везде слой хорошо исследуется, его меньше, чем в Новгороде, он начал позже откладываться, и Москва, соответственно, позже начала писать вообще в тот момент, когда уже был другой расходный материал, когда уже была бумага. Но бумага, конечно, ранняя была очень все равно дорогая. она была дешевле и проще пергамена, но все-таки тоже была дорогая, и на чем-то им надо было писать. Так что я думаю, что если постараться, грамот все-таки будет больше. Их не будет, как в Новгороде, но хотя бы на порядок больше их должно здесь быть при таких объемах раскопок. Но мы нашли грамоту, мы копали меньше 100 метров клочок в Зарядье. В то время как охранные работы в том же Зарядье занимали многие тысячи квадратных метров, и ни одной грамоты там не нашли. Соответственно, я не думаю, что мы нашли ту единственную грамоту, которая валялась в Зарядье. Время расцвета Зарядья – это 14-15 века. Вот в эти два столетия Зарядье становится действительно выдающимся местом Москвы. Зарядье – самый плотно населенный кусок Москвы, и, соответственно, он вызывает в нас массу интереса. Отсюда и обилие, конечно, находок этого времени. Там, к счастью, вода стоит высоко, там культурный слой сохраняет органику, и, соответственно, там мостовые, там избы, там всякие чаны, которых очень много, там инфраструктура городская очень развитая, потому что Зарядье очень мокрый район, и жить в нем было неудобно. Производство в нем было хорошо развивать, а вот жить все-таки трудно, особенно ближе к воде. А вот там ниже, ближе к воде проходит как раз главная улица Зарядья, так называемая Великая, но неважно, как она много раз меняла название. В Зарядье, соответственно, поскольку там мокро, там толстый культурный слой. Культурный слой бывает толстым либо там, где не разлагается органика, друг на друга навалится, ну, как в Новгороде, грубо говоря, очень толстый культурный слой, либо там, где строят из камня и кирпича. Поскольку камень и кирпич, в общем, не уничтожаются временем, то руины одного города строятся на руинах другого. И он так постепенно растет. Это может быть сырцовый кирпич, может обожженный, все равно. Что значит толстый? 5 метров, 6 метров даже местами. Ну, о грамотах вообще. Грамот 4 в Москве, как я уже сказал. Одна на историческом проезде, на Воскресенском нынешнем проезде, напротив ГИМа найдена. Две в Кремле на Подоле, и вот четвертая в Зарядье. Первую нашел Сергей Зарамович Чернов, мудрейший муж, который ее проанализировал самыми сложными образами. И хотя это крохотный обрывок, в общем-то, ленточка такая из середины текста, он ее хорошо интерпретировал, стало понятно, что это. Это какой-то подготовительный текст для акта о владении землей. То есть такой юридический документ должен был появиться. Конечно, он появится не на бересте. И он и в Новгороде появился бы не на бересте. Акты все-таки писали на пергамене, скрепляли печатями. Вторая грамота была найдена Николаем Александровичем Кренки на раскопе на Подоле. Она представляет собой какую-то таблицу. Она вся расчерчена, в ней стоят какие-то крестики-нолики и какие-то буковки понаписаны. Но мы не знаем, что это такое должно означать. То ли это какая-то действительно такая для подсчета бумажка. Но, скорее всего, какой-то опытный такой образец. Вот люди что-то чертят, чему-то учатся, что-то подсчитывают, может быть, на ней. Она такая здоровая, большой-большой лист, но очень мало заполненный. Третья грамота, самая замечательная, это кремлевская номер 3. Это огромный лист, тоже довольно большой, исписанный чернилами, что самое смешное. То есть он написан не так, как пишут нормальные грамоты, писалом, не царапками, а просто нормальными чернилами, нормальными строчками, с двух сторон исписан. Что тоже указывает на то, что это, ну, такая пережиточная традиция уже, понимаете, да, это не то, что в Новгороде. Там тоже бывают чернильные грамоты в позднее время, но их мало очень. И эта грамота замечательна еще тем, что она самая длинная из всех. Тут мы Новгород обскакали. В Новгороде нет ни одной такой дико длинной грамоты. Вот это прекрасный текст, связанный, правда, с непонятного назначения. Что это такое? Это опись имущества. Но зачем она сделана, не очень понятно. Но она очень интересная. Мы никогда ничего подобного, вообще говоря, не видели. Во-первых, там перечислены масса слуг. Ну, это опись вельможи, такого крупного какого-то боярина, князя, быть может, по-своему, хотя он не князь и князем там не называется, но, тем не менее, какой-то очень высокородный человек, у которого табуны коней, и вот все кони описаны поименно, что называется, с мастями, там 25 мастей. Вот, у него восточное имя Турабей, и его слуги делятся пополам по именам. Некоторые имеют отчетливо восточные имена, причем не тюркские. В общем, среди них есть люди, которые, видимо, говорили на фарси, то есть они были персами по происхождению. А вторая половина также отчетливо называется по-русски. Мы могли бы решить, что они просто перекрестили какое-то количество своих, значит, из фандияров какие-то русские имена. Но очень может быть, что это просто вот такая у него дворня. Половина из них русских слуг, а половина нет. То есть очень-очень богатый человек, имущество которого подробно описали там. Много всего интересного в этом имуществе. И опись такая сложная какая-то. То ли он умер, и непонятно, что делать с этим всем, то ли его репрессировали, и тоже что-то такое, нужно с этим имуществом как-то распоряжаться. Чем отличаются вот эти три грамоты, о которых я сказал? Они абсолютно не похожи на новгородские, ничем, кроме того, что это грамоты берестяные. В Новгороде не писали на таких берестяных простынях. Там была совершенно своя техника. Это были узкие полоски бересты, узкие, которые на ощупь были как кожа, как велюр, если хотите, вот такие гладенько шершавенькие, понимаете, да, очень тонко обработанные, с обработанным краем, чтобы это не махрилось и хранилось хорошо, чтобы на этом было приятно, писалось. Потом это сворачивалось в трубочку и в таком виде хранилось. Что еще так хранится? Свернутым в трубочку. Античные рукописи, прежде всего, свитки античных рукописей. Да, римские библиотеки состояли из таких гнездышек, вот таких гнездышек, куда эти свитки засовывались. Восточные рукописи, китайские, какие-нибудь дуньхуанские, точно так же свитки хранились, вот, да, наверченные на деревяшки какие-то. Но здесь деревяшек не было, но все-таки как в патронтаж, вот можно было набить этих маленьких свитков, и на них что-то писать или где-то их хранить в каких-то шкатулках. Довольно, видимо, было по-своему удобно в коробках каких-то. Ну, четвертая наша грамота отличается от всех московских. Она типично новгородская. У нее обработанные края. Она сама очень хорошо обработана, выделана. Их готовили специально. Это не надо думать, что кто-то отрывал от ближайшей березы кусок коры и на ней писал. Нет, это готовили специально, видимо, обученные более или менее люди, которые умели там варить эту бересту, приводить ее в божеский вид, и делать из нее подобие, ну, не бумаги, мягкого картона. Так вот, в Москве это именно отломанные куски бересты. Они очень плохо подготовлены, они выделаны, но очень плохо. Они выделаны настолько плохо, что люди, которые их готовили, не знали, как писать. Они не знали, где верх у листа березы, а где низ. Все новгородские грамоты делаются так, чтобы они шли вокруг как бы ствола. Понимаете, вот этот тонкий рулончик снимается вокруг по чечевичкам. И все чечевички горизонтальны в новгородских грамотах. И в нашей четвертой грамоте они горизонтальны. То есть она сделана нормально, профессиональным образом. Может быть, какой-то новгородец приехал, у него был короб с пустыми этими штуками, и он на одной написал. В то время как все три другие, их не так уж много, три, но все три, у них все чечевички вертикально стоят. То есть не так, как полагается, не так, как березовой коре нравится, понимаете, совсем без смысла и толка. Но зато можно там взять лист такой, вырезать прямо с большого дерева, и будет у тебя лист этой коры. Вот мы с вами уже подошли к тому, что представляет собой эта грамота, в отличие от московских. Это московская грамота не московского облика, совершенно, абсолютно новгородского. Что в ней еще новгородского содержания? Новгородские грамоты – это в массе своей все-таки письма. Письма, обращения друг к другу. У них у всех есть начало, как правило, там, поклон от Настасии к Ефрему, что-нибудь такое, да? Поклон от одного к другому. Ну, вообще-то везде в мире так пишутся письма, мы тоже так сегодня пишем. Правда, в нашей грамоте нету этого. У нас нет обращения, мы не знаем, почему нет обращения. Ну, бывают новгородские грамоты без обращения. Кто-то, ну, просто кому-то быстро написал. Так что нет обращения. Но все-таки это все равно письмо от одного человека к другому. И это не противень какого-то договора, не юридический документ, не опись имущества, а это все-таки государственные какие-то документы. Кто-то три другие готовил для чего-то. А это такое, ну, вроде бы как на вид частное послание. Смысл такой, мы поехали, господин, там есть все-таки обращение господин, только с него не начинается. Мы поехали на Кострому, господин, а Юрий с матерью нас вернули назад и взяли с нас сначала столько-то гривен, да столько-то белок. В общей сложности там получилось 88 белок. В конечном итоге, если все сложить, 88 белок. Вот. Потом вернули и взяли еще, ну, поменьше уже, но тоже. Юрий с матерью тоже две доли. Но, вероятно, почему-то это делится на Юрия и на мать. Юрий получает больше, его мать меньше. Все. Это все содержимое грамоты. Это типично новгородский текст. Вряд ли он не дописан, вероятно, это было все, что они хотели сказать. Он отчитывается кто-то, какой-то клиент, какой-то подчиненный человек, отчитывается перед своим хозяином, господином, в том, что вот он хотел поехать в Кострому, поехал с кем-то, а его вернули, и, значит, еще взяли с него денег. А потом подумали, и еще взяли. Ну, видимо, вот все, ничего больше не произошло страшного, он даже не жалуется. По всей видимости, это такой какой-то текст, что ну, просто доклад. Что да, вот могли бы мы, конечно, проехать, но не получилось, мы не проехали, с нас взяли. Что это взяли, трудно сказать. Скорее всего, какую-то подать, какую-то пошлину, или какие-то проценты, или какой-то просто долг, трудно сказать. Но, во всяком случае, что-то, что полагалось отдать, но они почему-то вот думали, что в этот раз они не будут отдавать. Вот, собственно, этот текст. Новгородизмов никаких особых нет, как нет и московской какой-то речи, нет ничего и южного. Такой общерусский достаточно текст. Есть понятие общедревнерусского языка, общедревнерусской палеографии, оно существует. Есть новгородизмы, их здесь нет. Даже наоборот, здесь, скажем, «ти», которая хорошо знакома новгородцам, но в другом совершенно смысле. Здесь она использована в смысле «дай», «да», в смысле «да еще взял».
А может, это московская примета?
Ну, явно московская, но не новгородская, это не новгородизм, понимаете, да? Здесь так написано. Почему здесь так написано? Потому что это в Москве так писали. В Москве же нету десятков граммов, чтобы сравнить. Здесь масса. Мы не понимаем ничего из этого текста. Где находятся те, кто пишут? Они в Москве вообще, они не в Москве. Где адресат? Тут очень много вариантов, как это сложить этот пазл. Ну, может быть, со временем, если у нас будет что-то о Костроме, тут добавить можно только то, что в новгородских грамотах их 1200, Кострома не упомянута ни разу. А из четырех московских, вот он содержит сразу Кострому. Потому что для Москвы, конечно, Кострома – это важное место, очень важное. Для Новгорода тоже, но у Новгорода много важных мест, а для Москвы это сугубо важная точка. Судя по всему, да, это какая-то московская бумага, потому что в новгородец написал бы какие-то новгородские свои, вписал бы, понимаете, да, в нее что-то. Это писал не новгородец. Москвич ли это писал, ну, или из Костромы человек, или из Вологды. Мы это не до конца понимаем. Откуда он шел в эту Кострому? Из Москвы, не из Москвы? Тоже непонятно. Вроде адресат должен быть в Москве, но тоже это не обязательно. А может быть, это один из документов, которые они привезли отчетных, для того, чтобы судиться с этим Юрием, например. И это какая-то бумажка, которая написана среди других бумажек и привезена вот на Государев двор. А рядом мытный двор. Это еще прелесть этого места в том, что рядом мытный двор. То есть таможня. Городская таможня, городской пункт растамаживания. Обеления предметов, которыми ты торгуешь. Мы говорим, нет, здесь край, здесь ленточка протянута, непознанная. Понимаете? Когда у нас будет 50 грамот московских, может быть, мы увидим, что они пишутся каким-то вот таким специфическим московским языком, и тогда мы поймем, это грамота москвича. Здесь все упоминается. Здесь упоминается полтина, гривна и, конечно, белка. Долго спорили, что такое белка. Валентин Лаврентьевич Янин считал, что бела – это все-таки денежная единица. Это способ денежного счета и больше ничего. То есть бело, может быть, существовало даже в виде монеты, потом в монетный период. Но не получается так. Долго-долго об этом думали. Сейчас все считают, что белки – это действительно мелкие монеты, но они не имели формы монеты. Это были беличьи головки какие-то, или шкурки, может быть, или части шкурок, которые ходили вместо мелкой монеты. 88 белок – это 2 сорока и еще 2 раза по 4. То есть, в общем, вот как раз такой счет вполне московский. 40, ну и вообще общерусский. 40 – это древний очень способ счета по 40, да? Вы должны для себя, может быть, отметить, что во всех почти языках, и в русском тоже, для четырех десятков есть отдельное слово. Вот ни для какого слова десятков нету, 90, да, 9 и 100, 80, 8 десятков, там, 7 десятков, 5 десятков, 20, 2 десятка, и вдруг 40. 40 это чего? Это никаких ни десятков, ничего, да, в этом слове ничего нет. Никакого указания на количество чего бы то ни было. А вот, тем не менее, он обозначает 4 десятка, и так в очень многих языках. То есть это одно из древнейших каких-то числительных, закрепившееся в сознании людей, потому что на него считали. Ну, что еще здесь можно сказать? Это не безумная сумма, это не страшно много денег, это деньги, но не что-то такое. Поэтому мы не решаемся вот эту ситуацию пристегнуть к какой-то исторической. Археологи очень любят тут же находить каких-то персонажей, которые, наверное, вот здесь нам известны и по другим источникам. Нам действительно известны такие персонажи. Ну, Юрий Звенигородский в юности своей как раз был под патронажем своей матушки, и по времени все очень хорошо сходится. Но говорить о том, что вот уж непременно у нас этот князь, то это вряд ли. Уж очень деньги не княжеские.